крик или игра для двоих.
Игра для двоих.
Феличе. Актер.
Клер. Актриса.
Сцена и есть декорация. На переднем плане незаконченный интерьер гостиной в летний южный день. Видны двери и огромное окно, выходящее в густую заросль подсолнухов, почти прикрывающих дом. Среди неприбранных, разбросанных частей декораций выделяется гигантская статуя из папье-маше, имеющая зловещий вид. Актер Феличи бродит по сцене, что-то бормоча и время от времени что-то записывая на ходу в книжечку. Он взволнован, и чувствуется, что он в состоянии крайнего напряжения.
Надо убрать эту статую. Вот так. Вот сюда.
Фокс! Фокс! Это вы, Фокс?
Неужели все? Черт, когда это началось? Где это началось? В какой момент? Не могу вспомнить. Я пытался утаить свое смятение, но теперь очевидно, что сам раскрыл его. Я иногда спрашивал Фокса. Смешно, но я не помню, где мы играли последний раз. А в ответ ни звука. Только легкая улыбка. И приходится делать вид, что пошутил. Подумай обо мне. Я испуган, не знаю, что делать. Страх. Неистовое создание природы, запрятанное в ребрах и барабанящее без перерыва. Это чувство можно сравнить только с паникой, не имеющей чего? Пределов. Ничто не может сравниться с этим, никакое ощущение живого, чувствующего человека.
Работа. Единственное, что важно, это работа. Надо убрать отсюда эту статую.
Феличи!
Клер!
У нас есть еще время?
Нет. Нам надо поднимать занавес.
Сила моя, как тунная. Никого нет, что ли?
Где-нибудь кто-то есть.
Не слышу человеческих голосов. И нечеловеческих тоже.
Ты слышишь мой, я твой. Что?
Статуя.
Ну и что статуя? Она осталась от Пиранделла.
Мы играем Пиранделла?
Нет, мы не Пиранделла играем. Мы играем игру для двоих. Будь осторожней, не споткнись. На сцене все разбросано, как после крушения. Корабль затонул, оставил на поверхности одни обломки.
Я не сделаю больше ни шага.
Зонтик и перчатки.
Где у нас?
Феличе.
Подожди, я устанавливаю реквизит.
Почему так темно?
Мне сказали, что осветительные приборы дадут полный свет, когда мы начнем играть.
Тазик. С мыльной водой. Где старые газеты?
Ага.
Моя уборная – грязный морозильник с летучими мышами. После неудачи последнего сезона нам следовало бы отдохнуть вместо того, чтобы тащиться в этом богом забытую глушь.
Ты не могла остановиться так же, как и я.
Потому что ты не хотел расставаться со мной.
Все надо делать вместе. Телефон, кстати, должен стоять на столике, а не на крышке рояля. Так?
Так, а где ступеньки?
Очень таинственно. Но привела только часть декораций.
А что делать? Мне, между прочим, по ходу действий надо подниматься наверх за перчатками.
Значит так. Перчатки и зонтик я положу на крышку рояля.
Ты что, это серьезно?
Да, другого выхода нет. Сегодня придется импровизировать. А если импровизация удастся, то пьеса станет только лучше.
Как мне хотелось бы знать, что я играю и чем кончится моя игра.
Значит так, когда поднимется занавес и зажгутся огни рампы, ты взлетишь, как птица. А если что-нибудь произойдет, возьмешь паузу.
Ты куда?
Взглянув за мной.
Нет, нет, нет.
Почему?
А когда ты заглядываешь в зал перед спектаклем, ты начинаешь наигрывать. Застенчивость. И потом долго не можешь войти в пьесу. Поняла?
Почему мы разговариваем в таком тоне, словно конец света, и мы в этом виним друг друга?
Лер, я очень рад. Ты сумела заснуть, ты отдохнула, я нет. Я очень устал. И, возможно, буду забывать текст.
Успокаивающее заявление. Ты всякий раз сообщаешь мне об этом перед началом спектакля.
Ну, это всегда похоже на правду.
Никогда.
Лер.
Можно мне сказать, как ты выглядишь?
А что?
У тебя, Феличи, прекрасные волосы. Но они отросли и стали длинными, почти как мои.
Все правильно, Феличи не из тех, кто бегает к парикмахеру.
Но Феличи не единственная роль, которую ты играешь. Конечно, игра для двоих – самая необычная пьеса в нашем репертуаре, но не единственная из тех, что мы играем.
Она может стать единственной.
А что скажет труппа? Что будут делать остальные, ты подумал?
Понятия не имею.
Феличи, а где все?
Клэр, пожалуйста, я отвечу на все твои вопросы, какие захочешь, но не сейчас. Я не собираюсь задерживать занавес, чтобы ответить хотя бы на один из них.
Ты полагаешь, мы не в равном положении?
Нет, ты выше, Клер.
Выше я тебя только в одном. Я более реально смотрю на вещи, чем ты. И поэтому настаиваю, чтобы ты ответил, почему здесь никого нет, кроме нас.
Ты что, не слышишь голосов и бурчания, нет?
Слышим. Ненавижу этот зал. Вернемся к моему вопросу. Где все, Феличи? Ты должен сказать, где все? Я требую.
Требуешь? Ты действительно хочешь узнать?
Хочу и немедленно.
Ага. Ну что ж, хорошо, я тебе скажу. Только я боюсь, что ты пожалеешь об этом. На, взгляни. Вот.
Телеграмма? Ничего не вижу при этом за могильном свете.
Мало спичек.
Ваша сестра и вы сумасшедшие.
И подпись. Труппа покинула нас. За исключением двух рабочих сцены. Они пришли, ни слова не говоря, помогли мне поставить часть декораций и свет перед тем, как...
Покинуть нас.
Да. Я пытался с ними заговорить, но они были молчаливы, как палачи. и даже не взглянули на меня. Поставили декорации и ушли.
Так. И что мы будем делать теперь?
Сыграем. Игру для двоих. Как никогда не играли.
Это невозможно.
Но это необходимо.
Иногда необходимые вещи невозможны.
Иногда невозможные вещи необходимы.
Нельзя командовать. Не имея команды, а мною командовать нельзя. Из этого ничего не выйдет. Бессмысленная импровизация похожа на кошмар. Новые слова, которыми ты будешь забрасывать меня, как камнями, будто я приговорена к смерти избиением булыжников. Тебе было бы удобно играть со мной, если бы я была в состоянии абсолютного смятения. Тебе, может быть, мне нет? Нет, Феличи.
Мы только перекинемся репликами, и все, больше ничего не надо.
Феличи, если мы будем играть сегодня в спектакль, мы только докажем, что они правы.
В чем они правы?
В том, что назвали нас сумасшедшими. Куда ты идешь?
Да, Цвет.
Если ты способен играть, играй сам, Феличи. Ты постарайся понять, что эта телеграмма сотворила со мной. Я не могу играть, особенно и эту пьесу. Я текста не помню.
Начнешь, вспомнишь, выпутаемся.
Ты думаешь, ты смелый, да? Ты в отчаянии.
Я актер, ты актриса.
Феличи, поверь мне, я не лгу. Я не могу играть
ты
сегодня.
Должна,
так, я пошла к себе в уборную, надену пальто и в отель. Мне надо заснуть, я буду спать.
Клэр, я не могу задерживать занавес ни на минуту. Потрогай мой лоб, я весь мокрый.
Вообще дрожишь.
Я мокрый, потому что по пьесе сегодня жаркий летний день.
Я ухожу.
Куда? После того, как мы сошли с поезда, мы сразу поехали в театр. Почему ты решил, что у нас есть номер в отеле?
Разве Фокс не забронировал номер?
Фокс. Фокс сделал только одно. Он назвал нас сумасшедшим. Как и все. И исчез. Возможно, он появится после спектакля. Но на данный момент, Клэр, нет ни Фокса, ни номера в отеле. Нет ничего. Если мы не сыграем спектакль, у нас даже не будет места, где ночевать. Не считая твоей уборной, которая, как ты говоришь, напоминает грязный морозильник с летучими мышами. Я... начинаю.
Подожди! Кто начинает? Ты или я?
Я.
Добрый вечер, леди и джентльмены. Просим прощения за некоторую задержку начала спектакля и выражаем признательность за честь внести свой небольшой вклад в программу культурного обмена. Увы, у нас возникли неожиданные затруднения, но мы, как актеры театра, давно уже привыкли, что перед началом спектакля всегда что-нибудь случается. Иногда приходится работать в самых неожиданных условиях. Сегодня мы с сестрой сыграем вдвоем. Так случилось, что наша любимая пьеса, которую я имел честь написать, в репертуаре нашего театра. Она так и называется «Игра для двоих». Это пьеса для двух актеров. Мы надеемся, что она вам понравится, и что сегодня...
Бедняга запнулся.
Что сегодня мы сыграем ее для вас, и вы простите те технические погрешности, которые связаны с тем, что задерживается приезд труппы. Итак, мы начинаем.
Клэр, на место. Я поднимаю занавес.
Кому ты звонишь, Клэр?
Никому. Мне некому звонить на этой земле.
А мне показалось, что ты хочешь кому-то позвонить. И не решилась?
Нет. Я никому не собиралась звонить. Проверила, работает ли телефон.
Ну, работает.
Гудит. В нем теплится дыхание. Когда-нибудь наступит день, я сниму трубку, и она будет нема, как могила.
И что же ты будешь делать, если это когда-нибудь случится?
Когда это случится? А это случится непременно. Тогда уже ничего нельзя будет сделать.
Неверно. Тогда нам придется выйти из дома.
Ну, нам придется, но мы же не решимся.
Иначе умрем. С голоду.
Я приучила себя не чувствовать голод.
А я выходил сегодня.
Ты выходил за подсолнухи.
Я прошел немного.
Да? Ну, твое немного — это один шаг, два, три.
И знаешь, что я увидел?
Ну, что-нибудь привлекательное или ужасное. Ну, как обычно.
Когда я вышел из дома, то увидел, что вдоль бокового дворика вырос подсолнух высотой в дом.
А почему я должна верить в существование подсолнуха высотой с дома, выросшего в боковом дворике?
У Джека был бом. Высоко он рос.
Тучи и горы. Он перерос.
Клер, ты помнишь, когда мы были детьми?
А мы сейчас ими остались.
Мы просили отца не срезать подсолнухи.
Но они были для нас священны.
Отец соглашался, и подсолнухи росли вокруг дома со всех сторон.
Я помню.
А мама была этим очень озадачена, и всем это казалось странным. И она говорила отцу: срежь подсолнухи, хотя бы у входа.
А он этого не делал.
А он не делал. Я слышал, как он объяснял матери, почему. Он говорил: пусть подсолнухи растут вокруг дома. Надо, чтобы люди знали, что нам все равно, как они растут.
Ну, ты цитируешь его не точно. Но это не важно. Мать вела долгую войну с отцом, все спорила, желательно или нежелательно, всякого рода различия и особенности, и проиграла ее. А я запомнила, как она говорила ему: ну, пойди ты, постриги ты волосы, на базаре они стали длинными до неприличия. А он отвечал: я постригусь через 5000 дней, считая с воскресенья, и обещаю тебе сдержать слово.
Послушай, Кляр, ну-ка посмотри мне в глаза, зачем ты путаешь текст?
Ты же знаешь игру для двоих.
Телеграмма.
Забудь о ней.
Тогда убери ее с дивана, чтобы она не маячила перед глазами.
Вот, я разорвал ее. Видишь? И выбросил в окно.
Нет, ты не уйдешь.
Мне больно, не выкручивай так мои руки.
Если ты прекратишь спектакль, мы никогда больше не увидимся.
Личи, я готова сделать все, что угодно, чтобы доказать свою преданность тебе. Но если я не могу играть...
Реплику!
Оставь меня, не выворачивай мне руки!
Я не выворачиваю. Клер, я просто жду, когда тебя покинет страх.
Я хочу выйти отсюда. Выйти, понимаешь, выйти.
Выходи!
Одна?
Ты надела летнее платье?
Да. Синее, с белым ситцевым. Выстирала его вчера, чтобы было чем выйти.
Отлично.
Мой белый зонтик похож на облако в ясный день. Но он сегодня от меня далеко-далеко.
Почему?
Потому что я должна подняться наверх, чтобы взять его, а мы играем в декорации, где нет лестницы. Вот почему.
Ну, у меня для тебя сюрприз. Твой белый шелковый зонтик, похожий на облако в ясный день.
Он, наверное, вниз сам
спустился. Он сам спустился с твоей шляпкой и перчатками.
Ну, это просто удивительно.
Можешь уходить.
Одна?
Дамы всегда делают визиты одни. Я очень рад, что у тебя появилось желание.
Одна? Нет, только не одна.
Твой порыв начинает слабеть. Иди, Клер.
Если бы ты пошел со мной. Тебя бы угостили сигаретами. Мы могли бы покурить. А потом вернулись вместе после всех этих улыбок и разговоров. Слушай, я вся дрожу, мое лицо покрылось пеной. Зачем ты открыл дверь?
Чтобы ты могла выйти. А что касается сигарет, ты можешь сказать, простите, я вышла и не захватила с собой сигареты. Тебя угостят. А потом мы их выкурим дома.
Ну, ты заботлив. Но неужели ты думаешь, что я выйду одна? Представь себе на минутку, что я возвращаюсь и вижу около дома толпу. Санитарную, полицейскую машину или то и другое. Нет, я одна не пойду.
А я и не верил, что ты отправишься в гости.
А, в конце концов, можно позвонить и оказаться в гостях.
Что? Кому ты звонишь?
Отец Вали, это Клэр Девато. Вы помните, я дочь...
Что ты делаешь?
Да подожди, если разговор прервется, он будет думать, что...
Сошла с ума. Ну хорошо, ладно. Ладно, потом будешь сама пожинать плоды.
Простите меня, отец Вали. Нас тут прервали. Мой брат Феличи и я все еще живем в родительском доме, но я... Не знаю, сколько времени мы сможем выносить все это. Я не знаю никого, кроме вас, к кому могла бы обратиться. Мы окружены со всех сторон такой злобой и недоброжелательством, что не решаемся выходить из дома. И я не в состоянии рассказать вам, как это было страшно. Днем и ночью нас забрасывали камнями. Прохожие останавливались и смеялись над нами. А в прессе МИТР распечатали подлые намеки и анонимные письма, полные гадости и вражды. Почему? Мы скромные люди, никому никогда не вредили, никого никогда не оскорбляли. Пытались только выжить. Только выжить.
Я сюда. А, алло, мистер Уайли. У моей сестры лихорадка. Она немного не в себе, понимаете? Вы нас простите, пожалуйста. Я не хотел, чтобы она вас беспокоила. Я вас благодарю. До свидания.
У нас есть только один выход. Уединение. А ты разбалтываешь все человеку, который думает, что его христианский долг передать нас под надзор, заключить под стражу.
Что дальше? Я не могу сообразить. Что...
Держи себя в руках, Калер. Ну.
Нельзя перерыв.
Нет, нельзя перерыв. Мы должны продолжать в том же темпе.
А что я тебе отвечаю?
Ты смеешься? Прекрати.
Реплику.
Ночь.
Что ночь?
Прошлая ночь.
А ты хочешь сказать? Что прошлой ночью я вела себя как сомнамбула.
Ты бродила по дому вверх и вниз, словно искала что-то.
Ты знаешь, почему я это делала? Не так давно газеты, телефоны, людская молва возвестили городу, что человек, который был нашим отцом, застрелил женщину, которая была нашей матерью, а потом... Застрелил себя! Они говорили, что он был! Мне надо говорить, что они
говорили! Нет, это я скажу! Они говорили, что он был сумасшедший!
Как можно продолжать в таком духе? Теперь стихи!
Если хочешь!
Старые франты и увядшие леди играют!
На бульваре кипарисов!
Партии в словесный пинг-понг!
Когда тени падают во двор!
Или медлят под зелеными тентами!
Светло-лиловым и белым!
Пока кошки с бриллиантовыми когтями!
Не спустятся вниз по ночной стене.
И не свернутся бесшумно, затаив дыхание.
Уставясь на тех, кто внизу.
Срывая злобу на каждое обращенное кверху лицо. Я рада, что ты не убрал стихи из пьесы.
Клэр.
Что?
Сегодня мы должны выйти из дома.
и пойти в универсальный магазин. К мистеру Гроссману с продуктами.
Но нас известили, и Гроссман, вероятно, об этом знает, что страховые деньги, как это называется.
Конфискованы.
И сумма выплаты по страховому полису подвергается конфискации, если человек убивает жену, потом себя, жестоко забыв о детях.
А если мы скажем, что были свидетелями, как мать сначала застрелила отца, а потом себя, жестоко забыв о детях?
Ложь всегда есть изнанка правды. Хотя иногда ложь.
Хорошая мысль при известных обстоятельствах.
Но нам пришлось бы смотреть в лицо мистера Конрада Гроссмана и лгать, не моргнув глазом, делая вид, что мы спокойны. Сможем?
Ну, не обязательно смотреть прямо в глаза. Можно на дюйм ниже или выше, при этом говорить быстро и все время повторять, разве не удивительно?
Надо подумать. Время еще есть. Впереди ночь, если ты хочешь этот план реализовать завтра.
Медлить нельзя. Когда ты столкнешься лицом к лицу с мистером Гроссманом, я думаю, будет не лишним ему улыбнуться.
Надеюсь, ты не собираешься толкать меня на панель?
Глядя на тебя, такое не может прийти в голову. Я лишь направляю тебя на путь искусного притворства.
У меня для этого есть способности?
Нет. Но оно обеспечивает шансы на успех. Ну, так как?
Слушай, вся эта сцена идет гораздо позже. Мы опять все перепутали.
О, Господи!
Это немыслимо, это совершенно невозможно. Все перепутано, я не знаю, что я думаю.
Не отступай от текста.
Да пусти ты меня, не трогай!
Я все время боюсь, что ты убежишь со сцены!
Не убегу. Ты знаешь, что делает человек там в проходе, стоя спиной к сцене? Он осуждает нас за этот спектакль. Как явный пример упадка в мире.
Потому что ты уродуешь текст.
Да какая разница? Ты думаешь, там кто-нибудь еще есть? По-моему, вообще никого.
Уважаемые леди и джентльмены, перед началом спектакля моя сестра Клер получила телеграмму, которая потрясла ее, и ей очень трудно играть.
Ну, телеграмма адресована нам обоим.
Да, она адресована нам обоим, но спектакль продолжается.
Какая следующая картина?
Разложи бумаги на полу.
Только не сцену с мыльными пузырями, мы становимся похожи на идиотов.
Вернуться в детство – это не идиотизм. Разложи бумаги на полу.
Где они?
Вон газеты. Ну, и зачем ты раскладываешь их на ковре?
Ты что, не видишь, какой сегодня прекрасный день? Самое время пускать мыльные пузыри. Вот тебе трубочка мыльного, вода.
А что подумают соседи, когда увидят, что мы пускаем пузыри в окно гостиной? Сочтут, что мы сошли с ума?
А какая разница, что они подумают? Теперь уж это все равно, Феличи. Мы подошли к той черте, когда уже мы не можем позволить себе сделать еще один шаг.
Куда?
В джунгли страха, мечущегося в наших душах. Во всяком случае, это такой мой замысел. Такая своеобразная революция, которую я хочу совершить. Надеюсь, ты тоже последуешь моему примеру.
Пример прекрасен, тем более, что ты его предлагаешь. А ты помнишь, что было последний раз, когда мы вышли из дома? Навстречу нам шли два мальчика, и ты закричала им: «Стойте, стойте!» Закричала, закрыла уши руками, мальчики остановились, перешли на другую сторону. И я спросил у тебя: «Что? Что тебе показалось?»
Я же тебе объясняла.
Да, я был рядом, но я ничего не слышал.
Они ухмылялись и выговаривали по буквам. По буквам.
Правильно. Ты сказала мне, что они выговаривали по буквам неприличное слово в твой адрес.
Да. То самое, которое кто-то нарисовал на стене дома.
Послушай, ну там же ничего не было нарисовано.
Но если ты ничего не слышал и не видел, когда мы в последний раз выходили из дома, почему же ты не пошел в магазин один? Ну почему же ты побежал за мной назад?
Да потому что тобой овладела паника. Я боялся за тебя. Вот и все.
И ты подумал, что я могу сделать то,
что сделали отец и мать,
когда отец был обвинен в том,
что наш отец застрелил мать, потом себя, а его обвинили...
Ну остановись ты, остановись, ну не
Несколько
надо.
Дней тому назад я застал тебя в родительской спальне с револьвером в руках.
Несколько дней тому назад я застал тебя в родительской спальне с револьвером в руках.
И с выражением.
И с выражением безумия
в твоих глазах.
В твоих реплику.
Ты спрятал отцовский револьвер. Где ты его спрятала?
А что я могла сделать после того, как застала тебя с револьвером в их спальне?
Несколько дней тому назад она взяла револьвер отца.
Из спальни родителей.
И спрятала его где-то в доме.
Ну, пожалуйста, пропустим сцену с револьвером,
да.
Если ты хочешь, чтобы я доиграла спектакль до конца.
Послушай, Клер, зачем так кричать, когда ты говоришь с человеком, который стоит рядом? Знаешь, Клер, у тебя лицо ангела. Я не могу себе представить, что я когда-нибудь смогу выстрелить в тебя. Даже если ты будешь очень об этом просить. Нет, никогда. Нас охраняют подсолнухи. Но это недостаточно. И нелепо. То есть теперь тебя буду охранять я.
Хорошо. Дорогой мой брат и бесстрашный покровитель.
Ты действительно собиралась?
Что?
Пускать мыльные пузыри.
Ну, я просто подумала, как было бы хорошо вспомнить детство. Летние вечера, когда мы пускали мыльные пузыри. Раз ты не можешь придумать ничего другого.
Вместо того, чтобы пускать мыльные пузыри, в гостиной давай играть на рояле. И петь.
Я не могу. Я не могу сейчас петь.
Тогда ты играй, я буду петь.
Играть парализованными пальцами? Феличи, это уже не спектакль, а демонстрация паники.
Но паника есть сюжет пьесы, ее стиль. Какую песню мы должны петь?
Любую, какую хочешь. Ты предложил, ты называй.
Любимую мамы. Помнишь?
Да.
Ну? Пой.
Этот мальчик. Mm-hmm. Почему ты замолчал?
Что дальше? Я не помню.
А дальше, Величи, я думаю, тебе надо пойти к Гроссману и поговорить с ним.
Одному?
Да, без меня.
Если мы не способны вместе пройти полквартала, значит, мы не способны жить в этом доме. Ни в этом, ни в другом. Выслушай меня, Клер. Либо ты выйдешь вместе со мной, и мы выполним всю нашу программу, либо я уйду и никогда больше не вернусь. Можешь оставаться одна.
Ты знаешь, что я сделаю, если меня оставить одну?
Знаю, но раз так, оставайся одна. Когда я выйду из дома, я больше не вернусь никогда. Я пойду и буду идти, идти, идти прочь отсюда.
Я буду ждать.
Кого?
Тебя.
Ждать придется долго. Дольше, чем ты думаешь. Я ухожу. Прощай.
Не задерживайся. Быстрее возвращайся.
Фасад дома, у которого я стою, огорожен подсолнухами. Я стою и не могу сделать ни шага. За моей спиной дом старый, поблекший, но родной. И мне все кажется, что он дышит. Я чувствую его, как чувствует дыхание любимого человека, который стоит за твоей спиной. Без нее я не могу. Нет, я просто не в силах ее оставить. И дом словно шепчет мне: ты не смеешь уйти. Откажись от этой затеи. Войди и останься. Неслышный приказ. Что мне делать? Я повинуюсь. Спокойно вхожу, не глядя на сестру.
Тебе не стыдно?
Стыдно. Мне стыдно, что я потерпел поражение. Что я не смог пройти сквозь подсолнухи.
Стыдно, что отступил.
Наступает пауза. Мы молчим.
и не смотрим друг другу в лицо.
С виноватым видом.
Никто не швыряет камни в дом. Никто не выкрикивает оскорблений.
Вечерний свет золотится в креслах, которые старше нас, гораздо старше.
Теперь я понял, почему этот дом превратился в тюрьму. Можно открыть двери и окна настежь, но выйти отсюда нельзя.
Мы молчим гораздо дольше, чем это указано в авторской ремарке.
Затем?
Затем я подхожу к телефону.
Рука твоя колеблется, прежде чем поднять трубку. И я знаю, почему.
Я поднимаю трубку. Но телефон молчит. Филич, что делают люди, когда им ничего не остается делать?
А так не бывает, Клер. Знаешь, иногда, когда кажется, что пройдена уже последняя ступень отчаяния, и наступает конец, можно заставить себя совершить такое, что никогда, и даже за пределами этого слова никогда, никогда человек не считал для себя возможным. Я касаюсь твоей руки и произношу новую реплику в нашей игре. Для двоих. Ты говорила, что нашла коробку с патронами от отцовского револьвера?
Нет. Нет.
Ты говоришь «да». Да, а не «нет». Затем из-под груды нот, лежащих на рояле, я достаю револьвер, который ты так боишься и ненавидишь, не желая даже вспомнить, что указано в ремарках.
Он лежал здесь?
Да. Револьвер и коробка с патронами никогда не лежали в другом месте во время спектакля. А теперь я удаляю холостые патроны и вставляю настоящие. И делаю это спокойно, как если бы убирал из вазы увядшие цветы.
Ты забыл, что делать дальше?
Нет, не забыл. Я кладу револьвер на столик, беру трубочку, погружаю ее в воду и пускаю мыльные пузыри в окно, не заботясь о том, что подумают соседи. Мыльные пузыри лопаются, не успев подняться. И я прошу тебя вообразить, будто ты видишь, как они поднимаются в золотом сиянии над золотыми головками подсолнухов. Потом я поворачиваюсь к тебе и говорю: смотри, видишь?
Вижу. Один не лопнул.
Один не лопнул. Иногда мы одинаково смотрим на вещи.
И всегда будем смотреть, пока нас не поместят в двух разных изоляторах и не будут выводить на прогулку в разное время. Тебя охранники? Меня охранницы.
И весь этот путь к подсолнухам, мыльным пузырям, путь назад. Мы пройдем его снова, вместе, потому что иного пути у нас нет.
Феличи, выйди из роли. Зрители ушли, театр пуст.
Ушли. Все.
Все как один. Я рада, что эта пытка кончилась.
С нами такого раньше не случалось.
Ой, случалось в последние сезоны, похожие. И ты не заметил, как они встали и ушли?
Нет.
Один из зрителей, что сидел в первом ряду, вдруг поднялся, что-то проворчал и направился к выходу. Все остальные за ним.
Я...
Ну-ка, возьми кошелек.
Не надо! Не надевай на меня вещей, которые я сам могу надеть. Ты прогнала публику. Впрочем, все равно. Они ушли.
Феличи, если ты завтра не пойдешь к парикмахеру, я найду ножницы и постригу тебя сама.
Клер, ты последнее время стала удивительно непоследовательна. Тебя все время занимают какие-то нелепости.
Так, последняя сигарета.
Ты не слушаешь меня. Не слышишь, что я тебе говорю?
У тебя есть еще сигарета?
Нет.
Ладно, поделимся. В первое мгновение, когда я скользнула взглядом по авансцене, я просто побоялась взглянуть в зал. Мною овладел страх. Представляешь, играть пьесу в таком состоянии? Сидят какие-то рожи с глазами, похожими на пули, готовые застрелить нас на месте. Женщин не отличишь от мужчин. Мужчин от женщин, все намазанные в шубах. Я так испугалась. Но, правда, быстро овладела собой, вернулась в пьесу, насколько могла после шока, который испытала. Позови Фокса. Узнай, осталось ли у него достаточно денег, чтобы выбраться отсюда куда-нибудь в более южные места после этого Северного полюса. Позови его, Феличи.
А вдруг он
покинул нас, как и все остальные?
Фокс! Фокс!
Верный Фокс молчит.
Фокс!
Может,
Фокс!
Может быть, зрители поймали его, отодрали как следует. Фокс!
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 Боюсь, что Фокс удрал, прихватив с собой кассу. Если, конечно, зрители не потребовали обратно денег, вероятно, они это сделали.
Все ушли из зала. Значит, что-то не вышло.
Ой, да брось ты об этом думать. Встань. Ой. И помоги мне встать. Ой, мы тут сидим как две бездомные собаки. Мы встанем наконец-то на диван.
Это нервное истощение.
Фелите.
Что?
Ты не заметил?
Что? Что?
Ты заметил, как изменился свет?
Да, потускнел.
Да. И продолжает слабеть.
Ладно. Давай, забирай вещи.
Какие?
Ну, что там у тебя? Сумку, кошелек.
Я уже тебе говорила, у меня пропал чемодан. Что у тебя в бумажнике?
Записная книжка с телефонами.
И адресами.
Тех, кто нами уже забыт.
Мы что, приехали без денег?
Все постепенно исчезло, Кляр. Не так ли?
Знаешь, мне все это кажется продолжением спектакля «Игра на двоих». Скажи, Феличи, а не кажется ли тебе, что игра на двоих, как бы это сказать? Ну, не слишком ли она камерная, не слишком ли это тонкая пьеса для большой аудитории? Она может показаться большинству странной, слишком интимной, ведь в ней как-то слишком все подлинно, имена, ситуации.
Ну, правильно, Читке ты лицемерно заявил, эта пьеса похожа на молодое вино, надо его сначала выдержать. Так что давайте не включать ее в репертуар текущего сезона.
Не может быть. По-моему, это сказал кто-то другой.
Ладно, пошли в отель с парадного хода. Завтра встретим мир лицом к лицу.
Ты куда?
Посмотрю, что с выключателем.
Так. Насколько я понимаю, у нас нет денег доехать до отеля. А перед началом спектакля ты сообщил мне, что это Лиса Фокс даже не забронировал номер в отеле. Феличи! Феличи! Ты что? Феличи, что еще стряслось?
Кляр. Я боюсь. Нам придется остаться здесь.
В этом холодном краю?
Здесь. В театре. Все двери заперты. В этом здании нет ни одного окна. И телефон за кулисами не работает. Как и в игре. Для двоих.
Значит, нам придется здесь мерзнуть до утра, пока не откроют театр.
У меня нет никакой уверенности, что его откроют утром или вечером, или вообще когда-нибудь откроют.
Я давно уже открыла для себя эту тайну. Театр. Тюрьма для актеров. Я поняла это еще тогда, когда дела у нас шли хорошо. В театре мы научились играть. Теперь играем в жизни. Ой, как бы я хотела добраться до самой себя. вернуться к себе. Той, что спрятано внутри, если я еще есть.
Ты что, боишься?
Нет. Я устала. Странно, я же всегда боялась. Ужасно боялась, что меня запрут, схватят, посадят. Это было самое жуткое чувство страха, какое я испытывала в жизни. А сейчас не чувствую ничего, кроме холода и усталости.
Во время спектакля было холодно даже при свете. Но я был так увлечен игрой для двоих, что мне казалось, что тепло, как летом.
Ты думаешь, что нам следует вернуться в пьесу?
Да. Для этого надо быть захваченными игрой для двоих.
Хорошо. Где мы остановились, или вспомним конец?
Не надо думать о конце. Он сам придет. Ты найдешь его, где бы он ни был. Что случилось?
Нет, нет, ничего не случилось.
Реквизит у нас подлинный. Где ты хочешь, чтобы я его спрятал?
Под подушкой дивана.
Хорошо.
Вспомним о нем в том месте, где говорится, что человеческая жизнь напоминает по форме клин с двумя расходящимися линиями и образует в итоге угол.
Ясно.
Финал. Будешь искать ты или я?
Клер, когда мы подойдем к концу, мы будем так захвачены действием, что...
Что? Конец наступит сам по себе. Хорошо. С чего начнем? Давай со сцены у телефона.
Спектакль начинается. Клер! Кому ты звонишь?
Никому. Никому. Мне некому звонить на этой земле. А теперь старые газеты. Я расстилаю их на ковре. Читаю в газете какую-то заметку. Уволен с работы из-за обвинения.
Ложного обвинения.
Убивает жену и себя.
Клер, ты помнишь, как отец возил нас на залив?
Несмотря на протесты мамы.
Да. Он повез нас туда как-то летом, как раз перед школой.
А мама не захотела жить в Лорелее на самом берегу, и нам пришлось поселиться в коммерции в деловом районе.
Мы топали мимо муниципалитета в длиннющих халатах.
А мама все время пилила отца.
А отец лениво усмехался, но в конце концов заорал на нее. Катись ты обратно в свою коммерцию. Взял нас за руки, и мы пошли в другое место, мимо маяка, прямо в дюны.
А там он сбросил костюм, а без него он был гораздо красивее.
Мы тоже разделись, а потом он поднял меня и понес на своих гладких золотых плечах прямо в воду. И бросил меня. И я сразу же научился плавать, будто умел всегда. Клер, я плохо спал в эту ночь. Ты бродила по дому, словно искала что-то.
Да, искала и нашла. Ты в игре?
Да.
Феличи, тебе в самом деле надо найти время и пойти к парикмахеру. Надо следить за собой, хотя мы редко выходим из дома. Но, может быть, теперь мы не будем так много сидеть дома. А не поверить, что мать застрелила отца, а потом себя. А мы не видели, как это случилось. И мы скоро поверим в это. А страховое общество оформит нам полис и будет доставлять сквозь подсолнухи пристойные и пригодные продукты, чтобы мы смогли выжить.
Переходи к монологу о гигантском подсолнухе.
Так сразу?
Да.
Феличи, посмотри в окно. Там стоит гигантский подсолнух. Он вырос высотой в дом.
Вижу! Яркий, яркий! Кажется, что он вопит!
Погляди на него. Минуту. Еще минуту. Милый, не отрывайся. Он стоит этого.
Ты поднимаешь руку, как бы стараясь защититься от ослепительного света. Затем оборачиваешься к дивану и поднимаешь подушку.
Сцена погружается темноту.